Добрый день, дорогие друзья! С небольшими техническими сложностями мы начинаем наш традиционный воскресный эфир. Ну, начнем с тех новостей, которые мы получаем из Харьковской области. Ну, если в двух словах сказать впечатление от этих новостей, то это будет выглядеть так. Непонятно, что происходит. Вот читаем, звоним, созваниваемся, но до конца понимания того, что сейчас произошло, происходит, нет. В этой связи хочется поделиться некоторыми мыслями. Естественно, военными специалистами мы с вами, дорогие друзья, не являемся, и давать военных оценок того, что происходит на фронте, я считаю неправильно. Дилетантам в эту сферу лезть не надо. Но есть вещи, которые, на мой взгляд, совершенно очевидны. Если некоторое время назад мы с вами возмущались, удивлялись, ну, сначала, наверное, удивлялись, потом возмущались, а потом удивляться перестали обстрелом приграничных российских территорий. Почему это происходит? Очевидно, потому что у противника есть возможность, я сейчас говорю, там, обстрелы минометами, артиллерийскими снарядами, иногда были обстрелы даже из стрелкового вооружения, потому что у противника есть эта возможность выстрелить в сторону России. Из-за отвода войск, которые находились в Харьковской области, этих возможностей стало гораздо больше. Ну вот, собственно говоря, это и вызывает удивление, потому что, ну, понятное дело, что на фронте бывают разные ситуации, бывают разные необходимости, все понятно. Но, по сути, сейчас фронт приблизился к границам России, но по некоторым сообщениям, собственно говоря, ВСУ ставит себе целью выход на границы Харьковской и Белгородской областей. Что-то положительного от этого увидеть, на мой взгляд, совершенно невозможно. Это первые мысли, которые в этой ситуации возникают. Второе. Вы знаете, возникают некоторые исторические аналогии, которыми, ну, в таком спокойном режиме мы с вами должны друг с другом делиться. Некоторое время назад, дней, наверное, 5, в эфире Первого канала мы обсуждали возможность или перспективы наращивания или сокращения западной помощи киевскому режиму. Вот прошло несколько дней, и то, что я говорил тогда в прямом эфире, ну, естественно, я могу повторить и сейчас, но мне кажется, что это смотрится немножко по-другому. Итак, в эфире одного из телеканалов я сказал следующее. Не вижу, и сейчас не вижу тем более, причин для сокращения военной помощи киевскому режиму со стороны Запада. Никаких причин для этого нет. Запад хотел организовать эту войну, он ее организовал, он ее финансирует, он ее поддерживает деньгами, он ее поддерживает вооружением. Тот факт, что каких-то вооружений у него заканчиваются, будет поставлять что-то другое. То есть бензин будут подливать в огонь точно. Далее. Те новости, о которых мы с вами говорим из Харьковской области, ну, конечно же, для киевского режима это некая визитная карточка о том, что он с толком потратил ту помощь, которую получил. Значит, имеет право попросить еще. Это второе. Третье. Когда мы с вами говорим о том, какие конечные цели преследует Запад во всем этом, ведь нужно понимать, что война – это всего лишь способ для Запада ослабления, закабаления России. Так вот, какие цели ставил себе Запад? Сначала цель была после начала специальной военной операции, когда события пошли не так, как планировал Запад. Они попытались обрушить экономику. Вот этот массовый уход, санкции, арест, значит, золотовалютных резервов, слова Байдена о том, что доллар будет стоить 200 рублей, ну уже вроде как стоит, Байден говорил это как состоявшийся факт. Ничего этого не получилось. Экономика выдержала. Я сейчас не буду в рамках сегодняшнего нашего эфира обсуждать, что нужно делать в экономике, потому что для этого у нас есть программа курса, мы часто с вами об этом говорим. Поэтому экономика выстояла. Что тогда начали говорить лидеры Запада? О том, что необходимо добиться военного поражения России, или по-другому они говорят, поражение России на поле боя. Вот здесь, дорогие друзья, мы с вами должны понять, что они имеют в виду. Они имеют в виду не уничтожение российской армии, не поражение страны, имеющей ядерное оружие, вот такое тотальное, как я даже не знаю, в какой войне это случалось. Нет. они имеют в виду локальное поражение или цепь локальных поражений, которые вызовут уныние в обществе, которые вызовут неверие в своих собственных силах, которые колеблющихся на Украине оставят дальше нейтральными или наоборот подтолкнуть на сторону киевского режима. И самое главное, что хотят они добиться, нарушить согласие между властью и народом. Мы можем это называть сценарием февраля 1917 года. Вот как это было? Да вот так, дорогие друзья, вот как мы сейчас с вами наблюдаем. Вот вроде боевые действия, специальная военная операция идет, все, так сказать, планово, ну, по крайней мере, сообщается военным командованием, да, все планово. Мы оценить степень постановки планов и их выполнения не можем, но двигаемся. И вдруг происходят какие-то события, которые ставят общество в ситуации, ну, мягко говоря, удивления. Вот именно так воспринималось в России и происходящее на фронте там, в 15-16 году. Что дало возможность развернуть кампанию о том, якобы, что высшая власть России предает Россию. Тогда говорили про царскую семью. Да? Даже Временное правительство потом создало комиссию по расследованию злодеяний царской семьи. Ничего не нашли. И я сейчас это говорю не для того, чтобы там, оправдать Николая II. Это историческая фигура, и она не нуждается ни в оправданиях, ни в, так сказать, еще чем-то. Николай II не герой моего романа. Вы знаете, что я из царей выделяю Александра III, а из всех государственных деятелей российской истории, безусловно, Иосиф Виссарионович Сталин мне представляется самым тем, с кого надо брать пример, в том числе решение сложных задач и выхода из сложных ситуаций. Так вот, царская семья не продавала интересы России во время Первой мировой войны. А вот вопросы к организаторам некоторых наступлений, снабжения армии, они были. Ну, собственно говоря, не открою вам никакого секрета, приведя просто два исторических факта. Февраль 17-го был бы невозможен, равно как не был бы возможен февраль 2014 года в Киеве, если бы в Киеве в 14-м году и в Петрограде в 17-м, ну только, прошу прощения, 1900, были бы верные части в должном количестве. Так вот, в феврале 17-го в Петрограде не было гвардейской кавалерии. При этом верховный главнокомандующий, тогдашний царь, отдал приказ ввести части гвардейской кавалерии в столицу. Ну, для того, чтобы навести порядок. Они не пришли, эти части. Февраль 2014 года. Виктор Янукович, президент Украины, отдает приказ ввести военно-воздушные части в столицу Украины. Они не пришли. Удивительные совпадения, правда? А давайте добавим еще один факт, что русская гвардия, это мы возвращаемся к событиям начала 20 века, во многом была уничтожена, погибла в наступлениях, спланированных так, что они в лоб по болоту штурмовали очень хорошо укрепленные немецкие позиции и несли огромные потери, несмотря на то, что демонстрировали мужество и все то, что сопутствует русскому солдату. Все это было. Но потом гвардия была обескровлена, и ее не оказалось в нужный момент в Петрограде в 1917 году. В феврале, конечно же, я имею в виду. Вот, дорогие друзья, когда мы говорим о том, что Запад ставит целью добиться военного поражения России, давайте понимать, что речь идет не о военном разгроме, а о цепи странностей, удивительных вещей, возможно, предательство, возможно, глупости, возможно, еще чего-то, что должно запустить целую цепь, ну, если хотите, психологических последствий внутри российского общества. Вот что они хотят сделать. Они хотят разыграть сценарий февраля 17 года. И говорилось это мной, дорогие друзья, до всех тех странных и печальных новостей, которые мы получили за последние дни из Харьковской области. Но вот сейчас я еще более убежден, что именно на этот сценарий Запад и делает ставку. Теперь что в этой ситуации делать? Ну, бороться, воевать и ни в коем случае не давать врагу реализовывать то, что он хочет сделать. Поэтому бравурные заявления ВСУ, ролики Зеленского пропускаем мимо. Это пропаганда врага и считать ее за чистую монету – это верх глупости и идиотизма. Не нужно этому верить, не нужно это смотреть. Вот разобраться в ситуации, что же там произошло, это главная задача верховного главнокомандующего. Мы в этой ситуации можем ему помочь только следующими вещами. Военные корреспонденты, как уже предлагали, организации встреч, объяснение, что в реальности, как говорится, на земле происходит. Публикации материалов, спокойных, но в то же время говорящих о том, что необходимо делать, что сейчас происходит. Всяческую панику отставить в сторону. Врагу помогать ни в коем случае нельзя. Вот такая вот мысль, такие мысли возникают, глядя на то, что сейчас приходит на новостную ленту. Уверен, что победа будет за нами, и все поставленные задачи будут обязательно решены. Они были решены, когда нашу страну руководил товарищ Сталин. А вот когда Николай II руководил, их решить не удалось. И знаете, в чем разница? При всей, ну, казалось бы, несопоставимости этих фигур. Обе эти фигуры действовали в интересах России. Но только методы действия были разные, это первое. Второе. И одному удалось решить поставленные задачи. Может быть, дело в методах, может быть, в силе характера, может быть, еще в чем-то. В команде, которая была сформирована. А вот Николаю II его предало окружение. И именно поэтому Россия, которая была на стороне союзников, выигрывавших и выигравших в итоге Первую мировую войну, как-то удивительным образом оказалась в числе проигравших. Так что, дорогие друзья, нам нужно знать наши исторические уроки. Теперь хотел несколько слов сказать по поводу праздников. Вчера отмечали 875-летие Москвы. Москву, понятное дело, поздравляем. Это большая цифра, это... Ну, не совсем круглая, но все-таки юбилей. Вчера и, собственно говоря, в Туле праздновали день города. Вопрос не в праздновании, вопрос в форме празднования, в помпезности и в широте этого праздника. И, конечно, в том, на какой фон все это накладывается. Происходит освобождение Мариуполя. Ну, праздник уместен, в том числе исторический, который накладывается на реально праздничные, хорошие события, победоносный, который происходит сейчас реально. Поэтому, дорогие друзья, все, кто занимается праздниками, надо внимательно следить за тем, что происходит в реальности. То, что было в истории 875 лет назад, мы знаем. Москву заложили, и слава Богу, и большое, как говорится, спасибо за то, что наше государство во многом выросло вокруг Москвы, из Москвы, и Москвой питалось. Но вчерашний салют был неуместен на фоне поступающих новостей. Здесь, конечно, есть такая вилка. Все решения о том, как праздновать праздник, принимались давным-давно. Но их же можно корректировать. Их же можно менять для того, чтобы все это не выглядело пиром во время чумы. Вот этого допустить нельзя. Когда гражданин России идет, видит праздник, но на душе у него кошки скребут, в итоге он удовольствие от этого праздника-то не получает. Он чувствует, что тут что-то не так, что вот те деньги, которые тратятся на какие-то помпезные вещи, надо бы потратить на помощь нашим военнослужащим, на помощь беженцам. И так есть много трат, на которые сейчас это будет гораздо более уместно. Но вот корректировать программу праздника чиновники не хотят, потому что принять такое решение они просто, мне кажется, боятся. Отсюда вот такая и получается двойственность. Вроде хотят какой-то праздник, а выходит, что тем самым настроение делается отнюдь не праздничным. И это не значит, что праздники надо отменять. Просто праздновать их надо гораздо скромнее. В соответствии с военным временем, в котором мы живем и в котором будем жить еще какое-то количество времени. И чем раньше мы это поймем, тем меньше будет то время, которое мы потом будем описывать в учебниках истории и говорить, что это было время специальной военной операции и так далее и тому подобное. Теперь несколько слов, дорогие друзья. Ну, как говорится, не хотел об этом говорить, но читаю вопросы про, как говорится, не к ночи помянутую королевскую семью Великобритании. Карл III вступил на престол. Вы сегодня, наверное, слышали новости. Ну, или, по крайней мере, эти новости поступают. Слава богу, сейчас не закармливают всем этим нас. Он объявлен, Карл III, королем еще и Австралии, и Канады. А что вас удивляет? Ну, собственно говоря, Канада, Австралия, Новая Зеландия, еще там 11 государств, включая Великобританию, это собственность британской короны. Вся земля в Великобритании принадлежит королю и только передается, что называется, в пользование. Еще раз хотел повторить, что тот, кто думает, что британская королевская семья ничего не значит и никакой власти не имеет, тот не сможет объяснить, почему только из этой королевской семьи мы получаем новости, которые забивают все новостные каналы. Почему свадьбу нам показывали исключительно этого принца, но никак не шведского. Тоже там какая-то королевская семья. В Испании королевская семья есть, и что-то нам ничего про нее не рассказывают фактически. Почему только про английскую? Ну, потому что империя замаскировалась. Это все равно, как если бы при уничтожении Советского Союза Михаил Горбачев или Борис Ельцин был бы главой всех 15 республик. И мы бы говорили, ну это просто дань традиции, это ничего. Все республики, конечно же, все самостоятельные, от Эстонии, заканчивая Узбекистаном, все самостоятельные. Ну просто там президентом везде Борис Николаевич Ельцин. И он назначает премьер-министра, и он назначает верхнюю палату парламента, в буквальном смысле записывает. Ну и в принципе итоги выборов для него не указ, потому что такого закона нет, что победивший лидер победившей партии становится премьер-министром. Это всего лишь обычаи, традиции. Скажите, очень удобно. А еще он верховный главнокомандующий всех 15 армий, которые остались бы от Советского Союза. Но это просто так, это же ничего не значит. Ну да, он, конечно, только он, и он только может объявить войну от лица 15 государств. И никто больше не может. Но это же тоже просто такой старый дедушка, он ничего... Ну вот вы понимаете, какой абсурд льют в уши, рассказывая о том, что британская корона и британский монарх ничем никогда не правят. Это одни из самых могущественных и влиятельных людей в мире. И полномочия, которые сегодня имеет британский король или королева, ничем не отличаются от полномочий Александра III, который у нас самодержавный монарх. Ничего, ровно те же самые полномочия. Напомню, что еще помимо того, что мы сейчас перечислили, глава англиканской церкви является, главой англиканской церкви является правящий британский монарх. Его изображение на монетах, вот, ну, казалось бы, вот была Елизавета II, долго была, да, там 70 лет, но тем не менее на деньгах ее выпускали. Ну, почила в бозе, деньги будут менять в Великобритании, будут менять и в других государствах, где она является правящим монархом, потому что поменялся монарх, должны поменяться деньги. Казалось бы, какая разница? Но это тоже один из признаков, который мы с вами должны помнить и знать. Так, теперь, дорогие друзья, давайте перейдем к вашим вопросам для того, чтобы как-то на них ответить. Так, вопрос первый. Вопрос экономический. Значит, вы спрашиваете, вот почему, если, например, на Украине печатают деньги гривны, то это инфляция. А если они берут доллары в долг, то инфляции не будет. Ну, слушайте, вопрос этот похожий задавался еще и в отношении экономики любой страны, например, России. Но в отношении экономики сегодняшней Украины ответить на этот вопрос легче. Значит, как сейчас финансируется дефицит бюджета? Колоссальный и огромный. Он примерно 5 миллиардов в месяц. Чтобы понять, это сопоставимо с военным бюджетом Украины, который был годовой. То есть ежемесячно Украине надо 5 миллиардов долларов, где-то 5,5 миллиардов долларов. И финансируется этот дефицит бюджета следующим образом. Банк Украины покупает облигации, которые выпускает правительство Украины. Вот делать так Банку России запрещено. Ну, то есть это пустая эмиссия, что приводит к обесценению гривны, о чем мы говорим. Гривна будет дальше стремиться к нулю. Но часть этого дефицита покрывается, ну, совсем маленькая часть, просто денежными подачками, подарками. А основное – кредиты, которые дают всевозможные западные государства. Почему именно так? Потому что государственный долг Украины приводит к необходимости ежемесячных, ежегодных платежей. Платежей за оружие и так далее. И эти деньги, они по сути не приходят на Украину. Эти деньги остаются в банковской системе Запада. То есть Украина должна Западу, Запад дал новый кредит, этим же кредитом покрыл свои собственные расходы или сам себе заплатил за поставки каких-нибудь денег, каких-нибудь военных товаров. Ну, например, Байрактары поставляются, Турция поставляет Байрактары на Украину. Кто за них платит? Да вот по такой схеме. Выделили деньги, заплатили Турции, военная продукция пришла, заплатили еще. У вас основная львиная доля всех этих денег, конечно же, идет американским корпорациям. И поэтому в этом и есть смысл войны. Огромное количество военных заказов, которые получают американские корпорации. От советского оружия избавились, они переданы Украине. Вместо этого американцы сейчас даже напрямую выделяют деньги. И на эти деньги уже европейские союзники Соединенных Штатов Америки будут приобретать американское вооружение. Так, следующий вопрос. Так, по какой причине Россия не принимает решение по выходу ВОЗ и ВТО? И не принимает... Ну, в общем, почему не выходим из ВТО и ВОЗ? Ну, я считаю, что находиться в этих организациях нам нет никакого смысла. Почему такое решение не принимается, дорогие друзья, прокомментировать вам не могу. Но предложение о выходе из Всемирной торговой организации фракция Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» неоднократно поднимала и вносила в Государственную Думу. Так что здесь мы этот вопрос будем отстаивать. Так, следующий вопрос. Вот, знаете, вопросы... такого порядка. А вот что будет, если там так или иначе пойдут военные события, дорогие друзья, даже обсуждать не хочу. Никакого иного исхода специальной военной операции, кроме победы России, быть не может. Любое обсуждение каких-то вариантов, оно просто нас деморализует, а наших врагов наполняет каким-то высоким смыслом или перспективами, которых на самом деле у них нет. Поэтому давайте вот такие глупости даже обсуждать не будем. Ничего, кроме победы России, быть не может. И мы с вами должны сделать все, чтобы эта победа состоялась. Так, следующий вопрос. Николай Викторович, на ваш субъективный взгляд... Ну, вот как раз это тот вопрос, о котором я ответил сейчас. Несколько вопросов одинаковых. Обсуждать гипотетические сценарии, которых никогда не должно быть, считаю ненужным, неправильным и деструктивным. Так, ну вот, да, о каких праздниках вообще может идти речь, когда происходят такие события? Я с вами совершенно согласен. Но мы с вами очевидно видим желание российской власти устранить угрозу со стороны Украины, которая была сформирована за последние 8 лет особо отчетливо, но формировалась на протяжении всех десятилетий так называемой самостийности, не вводя страну, нашу Россию, в военный режим. То есть вот идет специальная военная операция, продолжается жизнь такая, как она была. Мне кажется, что этого не может получиться. И наш народ, он чувствует неправильность такой ситуации, которая... пробивается сквозь вот так, праздники, сквозь того, чего не должно быть в такой форме. Праздники-то, конечно же, нужны. Мы же не должны забывать ни юбилеи, ни дни рождения, не только свои собственные и наших родственников, но и наших замечательных городов. Но форма, еще раз, форма празднования. Вот это очень-очень важно. Так, далее. Что у нас еще? Трудно возражать украинцам на фоне последних событий. Я имею в виду про предательство наших властей. Дорогие друзья, еще раз хочу подчеркнуть. Тезис предательства высшей власти – это та цель, которую ставит перед собой Запад. Ту цель, которую ставят перед собой информационные войска Украины. И поэтому просто не надо им помогать. Только веря в победу, давая кредит доверия высшей российской власти, мы с вами эту победу получим гораздо быстрее и с меньшими разрушениями и жертвами. А ведь способ ведения специальной военной операции России, он и выбран, исходя из того, что мы воспринимаем людей, живущих по ту сторону пока еще государственной границы, как часть самих себя. Поссорить нас, столкнуть между собой – это одна из частей планов англосаксов. Мы не должны уподобляться тем, кто ненавидит русских, кто готов разрушать Россию. Нет, мы понимаем, что нам необходимо сделать. Мы понимаем, в какой ситуации находятся миллионы граждан сегодняшней Украины. И поэтому наша задача принести освобождение на эту территорию. Так, вот вопрос про ядерную программу Кореи. Достаточно интересный. Ким Чен Ын объявил КНДР ядерной державой на следующий день после смерти Елизаветы II. Это намеренно или случайное совпадение? Ну, как говорится, встретите Ким Чен Ына, спросите у него на всякий случай. Потому что здесь можно построить несколько теорий, причем они будут диаметрально противоположны. Вот что называется, прямо импровизируя на ходу. Ким Чен Ын объявил о том, что Северная Корея теперь имеет ядерное оружие, на следующий день после сообщения о смерти британской королевы, для того, чтобы это сообщение, ну, не было главной мировой новостью. Что, мол, сообщили, но Запад не в силах будет так информационно реагировать, потому что все первые полосы будут заняты смертью королевы. Это первая версия. Вторая версия. Ким Чен Ын хотел перебить повестку на Западе и поэтому объявил ровно в тот день, потому что к британской королевской семье по каким-то неведанным нам причинам испытывает личную неприязнь, такую, что кушать не может. Ну вот можно придумать все, что угодно, что было на самом деле, мы не знаем. Возможно, это заявление было заранее запланировано на какую-то дату. Корейские лидеры решили, что мы не будем переносить. Мы суверенное государство, мы запланировали, и весь мир подождет. Выразили соболезнования британской короне и сделали свое заявление. Кстати, хочу сказать, что меня удивляли сообщения, я читаю некоторых коллег, о том, что они размышляли, будет ли официальное выражение соболезнования со стороны нашей державы. Ну, а что тут думать? Ну, конечно, будет. Никто же не отменяет дипломатию, ну и какую-то человечность, если хотите. Да, Великобритания – это вековой противник России. Да, Великобритания финансировала революции, перевороты, начиная от Павла I еще раньше и заканчивая сегодня, пытается это делать. Конечно. Но смерть правящего монарха или премьер-министра страны, с которой у нас есть дипломатические отношения, с которой у нас нет войны, мы выражаем соболезнования. Это не значит, что мы кого-то любим. Нет. Это значит, что мы придерживаемся принятых норм международного права. Это как раз та сфера, где их придерживаться надо. Дипломатию никто не отменял, и я очень надеюсь, что ее никто отменять не собирается. Иначе человечество может просто прекратить существование. Потому что идея ограничения попыток делать то, что хотят определенные руководители, и привела в итоге к созданию вот такой экстерриториальности. Есть посольство, которое считается территорией другой страны, хотя стоит вот здесь у вас на улице. И есть послы, которых нельзя, с которыми нельзя ничего делать. Но вспомним историю российских послов, когда начинались русско-турецкие войны, арестовывали, сажали в какие-то зинданы, издевались там над ними. Были еще более печальные ситуации. Я имею в виду не убийство, злодеям, террористам недавно нашего посла в Турции. Я имею в виду сознательные действия со стороны властей государства, которые, зная, что этот посол, именно посла сажали в тюрьму или еще что-то делали. Ну, такое было, да, в истории. Но зачем все это повторять? Так, ну, давайте еще парочку вопросов и как-то подведем, значит, какой-то итог. Ну, понятно, что настроения, конечно, что называется, нет. Я с вами совершенно в этом смысле согласен. Дальше. Так, ну, больше вопросов не вижу. Идет дискуссия между уважаемыми подписчиками. Поэтому давайте тогда подведем итог без вопроса. Итак, дорогие друзья, новости неприятные, новости удивительные. Эти новости мы объяснить как-то рационально с вами не можем. Не будем спешить с выводами, не будем из этого делать какую-то колоссальную трагедию, хотя это, безусловно, трагедия. Мы должны с вами, как я уже сказал, сохранять моральное равновесие. И только сохраняя это моральное равновесие, можно победить. Сегодня в одном из телеграм-каналов я прочитал очень хорошую и правильную мысль. Представьте себе, какое моральное состояние было у граждан Советского Союза, которые, начиная с 22 июня, начали каждый день получать печальные новости. Оставлен Минск, оставлен Киев, окружена там армия, там немец под Москвой. Вроде отогнали немца под Москвой, вроде наступил перелом в войне, все вздохнули. И что вы думаете? Май 1942 года под Харьковом, окружение армии Тимошенко, военный разгром, выход немцев к Воронежу и дальше на оперативный простор, бои под Сталинградом, это уже 42-й год, Сколько печальных новостей, грустных, деморализующих получали наши бабушки, дедушки, родители, наши предки. Невероятное количество. Но они сумели сохранить силу своего духа. Поэтому мы с вами из-за первой попавшей печальной новости, странной, которую мы не можем до конца осознать и объяснить, не должны терять того самого присутствия духа, который и означает победу России. На этом, дорогие друзья, до свидания.